Кузнец покачнулся и чуть не упал под тяжестью ноши, но жгучее желание придавало ему силы. У этой упряжи были железные кольца на концах. Те два кольца, которые Мэттью нащупал сквозь мешковину. Одно кольцо Хейзлтон закрепил на стенном крюке, а второе — на крюке в ближайшей балке, растянув упряжь во всю длину перед входом в стойло Люси. Мэттью понял, что за приспособление сделал Хейзлтон. Вспомнились слова Гвинета Линча.
«Изобретательный мужик, когда дает себе труд шевелить мозгами».
Однако сейчас он явно не мозгам собирался дать работу. В середине этого похожего на упряжь приспособления находилось сиденье, сделанное из кожаной решетки. Крюки располагались так, что железные кольца растягивали упряжь и поднимали сиденье на такую высоту, что сидящий оказывался прямо под хвостом Люси.
«Хорошая Люси», — задыхаясь, бормотал Хейзлтон. «Милая моя, красивая девочка».
С голым задом и торчащим штырем он подкатил бочонок, пустой, судя по тому, с какой легкостью он с ним управлялся. Потом кузнец встал на бочонок, задом опустился на кожаное сиденье и поднял лошади хвост, который начал тут же мотаться в стороны, будто в радостном предвкушении. Выдохнул Хейзлтон, вводя свой член в канал Люси.
«Ох ты, девочка моя!»
Мясистые бедра кузнеца задергались взад-вперед, глаза его закрылись, лицо раскраснелось. Мэттью вспомнил, что говорила миссис Нетлиз о покойной жене Хейзлтона. «Я случайно знаю, что он обращался с Софи, как с трехногой конягой, до самой ее смерти». Теперь было совершенно ясно, что Хейзлтон предпочитает кобыл четвероногой разновидности. И еще ясно было, почему Хейзлтон так не хотел, чтобы аппаратура для его странных удовольствий не была обнаружена. В большинстве колоний скотоложство каралось смертью через повешение, а в некоторых — колесованием и четвертованием. Преступление было редким, но отвратительным. 2 года назад Вудвард приговорил к повешению работника, который совершил акт скотоложства с курицей, свиньей и кобылой. Закон также предписывал предать смерти животное и похоронить в одной могиле с насильником. Мэттью перестал смотреть на мерзкое зрелище и уставился в землю. Он не мог усилием воли перестать слышать звуки страсти, которыми награждал Хейзлтон свою четвероногую возлюбленную. Наконец, непонятно сколько прошло времени, конюшенный Дон Жуан застонал и вздрогнул, копуляция подошла к высшей точке. Люси тоже фыркнула, но скорее с облегчением, что этот жеребец закончил свое дело. Хейзлтон рухнул на круп лошади и заговорил с такой фамильярностью любовника, что Мэттью покраснел до корней волос. Такие речи были бы недостойны между мужчиной и его женщиной, и уж совершенно бесстыдны между человеком и его кобылой. Явно кузнец перестарался, куя подковы на раскаленном до красна горне. Хейзлтон не пытался вылезти из упряжи. Голос его стал тише, неразборчивей. Вскоре речь его сменилась присвистыванием и храпом. Как раньше Мэттью увидел возможность проникнуть в сарай, так теперь он увидел возможность его покинуть. Медленно-медленно начал он вылезать из соломы, стараясь не порезаться об осколки разбитого стекла лампы. Храп Хейзлтона звучал так же мерно и громко, а Люси явно не возражала стоять в станке, пока хозяин отдыхает на ее крупе. Мэттью приподнялся, потом медленно встал. Он сообразил, что даже если Хейзлтон сейчас очнется и увидит его, он не сможет сразу вылезти из своей упряжи и вряд ли захочет гнаться. Но Мэттью не оказался выше мелочного побуждения дать кузнецу повод к размышлениям, и потому, прихватив грязные штаны Хейзлтона, неспешно подошел с ними к выходу, распахнул двери и покинул место столь безнравственного преступления. Он пожалел не Хейзлтона, а беднягу Люси. Пожар на улице Истины уже погас. Мэттью прикинул, что вошел в сарай где-то около часа назад, и почти все здание школы уже, наверное, сгорело. Завтра много будет разговоров и предположений об огненной руке сатаны. И Мэттью не сомневался, что снова 1-2 фургона покинут Фаунд-Ройл. Бриджи Хейзлтона он оставил посредине улицы Трудолюбия, после чего с удовольствием прополоскал руки в ближайшей водопойной колоде. Потом направился к особняку Бидвелла, целиком и с избытком утолив свою любознательность насчет того самого мешка. Час был поздний, ажиотаж из-за пожара уже улегся, и улицы были пусты. Мэтью увидел, что в одном-двух домах еще горят фонари, наверное, освещая беседу мужа с женой о том, когда бежать из города, сожженного сатаной. Но в остальном Фаунд-Ройл снова заснул. Только на одном крыльце сидел пожилой человек, куря глиняную трубку, и рядом с ним растянулась белая собака. Когда Мэтью приблизился, старик сказал только:
«Погода меняется».
«Да, сэр», — согласился Мэтью, не сбавляя шага. Он глянул на широкий простор неба и увидел, что облака стали тоньше и реже, открыв множество мерцающих звезд. Появился и серп луны тыквенного цвета. Все еще сыр и прохладен был воздух, но легкий ветерок нес запах сосны, а не застойной воды болот. Мэтью подумал, что если погода переменится и удержится, здоровью магистрата это будет на пользу. О действиях кузнеца он решил Вудварду не сообщать. Может быть, это его долг — донести о таком преступлении, за которое Хейзлтон наверняка заплясал бы в воздухе. Но магистрату никакие осложнения сейчас не нужны. Кроме того, утрата кузнеца была бы для Фаунд-Ройла тяжелым ударом. Мэтью подумал, что кто-нибудь рано или поздно обнаружит необычные вкусы Хейзлтона и привлечет к ним внимание общественности, но сам он будет держать язык за зубами.